Вечер добрый. Давайте пожелаем друг другу духовных успехов, здоровья, счастья. Всем близким по духу пожелаем духовных успехов, здоровья, счастья. И всему человечеству пожелаем найти путь к свету. Охватили планету своей мощной мыслью. Силы света, поблагодарим. Космический учитель говорит, если у вас, у каждого конкретно, нет заботы о человечестве, обо всем человечестве, то тогда они нас не видят, и помочь нам с их стороны очень трудно, поскольку у нас отсутствует созвучие тогда с их энергией. Они заботятся обо всем человечестве. А если кто-то о нас не заботится обо всем человечестве, то нет созвучия. Моменты духовного подъема и духовного восхищения необходимо сочетать с полной трезвостью сознания. Необходимо помнить, что каждое усиленное возгорание огня в человеке привлекает на огонь множество тушителей огня, которые не терпят яркого света. Поэтому должна быть постоянная память о непрестанной опасности. Вот такая память о непрестанной опасности должна сопровождаться радостью и восхищением опытного путника. Ну, тот, кто не возгорает сердцем, он не знает, что это такое. И что это за опасность там. Ну, человеку кажется, что если я вот у Господа обратилась, теперь якобы он обязан оберегать меня везде. Такого на самом деле нет и быть не может. У каждого есть своя карма, в которую они вмешиваться не имеют права. Поэтому, если случается с человеком какое-либо несчастье, в аварию попал, заболел, или еще что-нибудь, несчастный случай, в первую очередь надо смотреть на собственную карму. Никакие силы не защитят вас и не спасут от собственной кармы, так нам говорят. Вот это понятно, да? От нашей кармы не спасет нас никто. И не защитит. И менять ее никто не будет. Никому не дано этого права. Поэтому в первую очередь карма. А вот чтобы не сделать нам какие-нибудь опрометчивые шаги, в этом случае у нас должна быть связь по линии высоких чувств с космическим учителем. Вот в этом случае он имеет возможность, если есть канал духовной связи, то есть канал любви к нему, к ней. По этому каналу может прийти такая помощь, чтобы куда-нибудь нам не оступиться. Но по этому каналу освобождение от кармы не придет. Кое-кто воображает, что сейчас вот я, если всю жизнь силам света посвящаю здесь, без кармы, у нас здесь никто не ходит. Без кармы только там, в Шамбале. Моменты, вот как раз на эту тему, моменты духовного подъема и восхищения необходимо сочетать с полной трезвостью сознания. Необходимо помнить, что каждое усиленное возгорание огня внутри человека, в сердце его, привлекает на огонь множество тушителей огня, которые не терпят яркого света. Казалось бы, наоборот, да? Огонь должен отгонять. Потому память о непрестанной опасности всегда сопровождает радость и восхищение опытного путника. То есть опытный путник, когда возгорание огня духа внутри происходит, он постоянно помнит еще и о непрестанной опасности. А у нас, если такое внутри что-то происходит, об опасности мы, как правило, и не помним. Да пусть кто-то другой помнит. А я, раз у меня там возгорело, значит, все. Бдительность не гасит восторг духа. Наоборот, от сочетания этих двух, кажущихся противоречивыми качеств, от этих двух качеств, Огонь духа приобретает большую устойчивость и устремленность. Восторг духа – это не опьянение, это вмещение. При первых шагах восхищения ученик может по неопытности разбить себе нос. При первых шагах восхищения ученик может по неопытности разбить себе нос. Ну, когда восхищение слишком его что? Увлечет, и он забудет о том, что опасность усилилась. Но при дальнейшем следовании по пути к свету и память о камнях, щедро разбросанных по дороге, предохраняет от ненужных крайностей. Сознание – это страж горящего духа, и от стражи всегда требуется трезвость и понимание окружающей обстановки. Полное понимание тяжкого земного окружения не только не охлаждает восхищение высшим миром, но еще сильнее устремляет к нему. От стражи всегда требуется трезвость и понимание окружающей обстановки. Вот вчера в автомобильной катастрофе мы выжили в этот раз. А то бы сегодня не видели бы нас он с Ольгой. Но этот раз мы выжили. Неизвестно, что будет дальше. Ну вот момент, если этот разобрать. Во-первых, вот вы, сидящие тут, то, что мы ездим, скажем, по субботам, вы не думаете об этом. И не желаете, чтобы у нас там было все хорошо, удачно, благополучно, успешно. Да и вообще, надо постоянно желать друг другу. А мы этого не делаем. Это один момент. Теперь те, которые, к которым мы едем, они должны еще более усиленно желать, чтобы те гости, которые к ним приезжают, в количестве там 2-3 человек, вон Оля постоянно ездит, еще кто-нибудь, там тоже должны еще больше сосотачиваться, чтобы было все в порядке. Этого тоже нет. И мы, когда в машине едем, уши развесим, в том числе и я, вместо того, чтобы к опасному месту подъезжать, надо сосоточиться. А мне один опытный человек говорит: а что это вы решили, что опасность только там? По всей дороге она вас ждет. Правильно, да? То есть где угодно может что-то такое случиться. Значит, сама вот эта, так сказать, как бы поездка или какое-то мероприятие, там, неважно, это у вас, у всех может быть какие-то поездки там и прочее. Особенно важно, когда мы какие-то аспекты плана космических учителей выполняем. Не просто так болтаемся. Да, вот девочки в Жанкое работают в этом направлении. Надо им желать, чтобы у них было все удачно, благополучно, успешно. Постоянно надо об этом помнить. Ну, потом, конечно, надо учесть еще карму 3 человек, которые остались в машине и попали в аварию. Карма еще у каждого. От нее никто не освобождает. Но на этот раз нам помереть никому не удалось. Если бы машина, та, которая нас ударила в борт со стороны водителя, если бы чуть раньше Артур погиб бы, если чуть позже, вот Ольгу бы не видели уже. А если еще чуть позже, в бензобак, машина сгорела, мы там сгорели бы вместе с ней. Представляете, вот момент такой, ситуации. Да, но удар пришелся, нам в этом случае повезло. Удар пришелся в стойку между двумя дверями. Вот две двери, да? Две, вот стойка. Между рамой и верхним потолком машины, вот стойка, он врезался в эту. Мы ехали, с нашей стороны никакого нарушения там полностью. Просто вырывается, бьет нас это. Там несколько машин стоит, а этот, так сказать, вырывается, бьет нас. А должны все стоять. То ли он там под шофе, то ли он, так сказать, наркоман какой-нибудь, то ли черт его знает, что там с ним, с этим. Все стоят, они ждут, пока, ну, там в кольцо, в Алуште, знаете, когда по кольцо проезжаешь, когда машины едут сверху с Ялты, кольцо тут. И вот тут машины стоят, там 3 ряда как раз стояло, ждали, пока машины все проедут. Одному ждать было некогда. Плюс к этому, пока разбиралась там ГАИ, там еще кто-то врезался. Ну, не знаю, что за аварии там, сколько. Так что, видите, то ли нас предупредили, что вы такие что-то, какие-то распущенные, Здесь как раз и говорится вот в этом месте о том, что бдительность ни в коем случае. Мы же куда едем-то? Не развлекаться, понимаешь, на пляж. Не на пикник какой-нибудь, а вот заниматься серьезным делом. Оказывается, даже этим делом серьезным заниматься надо все время быть что? Начеку. Это, оказывается, не освобождает нас от обязанности помнить постоянно об опасности. А мы думаем так, о, мы сейчас поехали план великих учителей выполнять. И пусть, мол, великие учителя нас тут берегут везде, на всех путях наших. Ага, конечно. Ну, владыка по этому поводу говорит, полное понимание тяжкого земного окружения не только не охлаждает устремление к высшему миру, но еще сильнее устремляет к нему тяжкое земное окружение. Ну, это понятно, да? А вот об опасности мы забываем. Для тушения огней духа в человеке часто используются так называемые посредники. Люди психически слабые, неуравновешенные, которые легко поддаются влияниям и импульсам, посылаемым ненавистниками света. Ну, вот если у кого-то тут что-то там засветилось внутри, как сразу тут что? Темная публика из астрала дежурит около такого. Чуть что-то он не так сделал, не то допустил, и вот тебе, пожалуйста. Часто они совершенно не ведают, что творят. Темные эти. Вернее, посредники не ведают, что творят, когда темные через них работают. И вообще не допускают такой возможности, а это не мешает им наносить немалый вред. Потому бдительность нужна во все стороны, так как невозможно бывает предугадать, откуда будут задувать огонь, ликвидировать огонь. Ну, ликвидировать можно вместе с человеком или огонь в человеке. Одно сознание, что свет, как правило, будет подвергаться тушению, уже отчасти поможет сохранить настороженность и предохранить его. И только в мире огня, в мире огненном, нет доступа любителям тьмы. И там защищать огонь не требуется, так как там все огонь. Единосущное все в своей природе, оно не будет враждебно самому себе. То есть не будет огонь враждебен огню или самому себе. Так что вот по поводу нашей катастрофы, вот как раз тут вот разъяснение, что мы безответственно относимся к таким вещам. Если беспредельность существует, то и дух человека не имеет мгновения обыденности. Скука не в беспредельности, а в человеческой ограниченности. Ну, нас, наверное, скука уже не одолевает, да? Скука. Или одолевает? Скучать некогда, да? И много же людей, которые не знают, как время убить. Ну, и раз не знают, как убить время, ну, тут убивают и других уже, да? Это что же время убиения? Убить время, значит, можно убить и другого человека. Тут, понимаете, интересно же. Скука не в беспредельности, но в человеческой ограниченности. Обыденность имеет место только в том случае, когда человек не развивается, не прогрессирует. Обыденность. А когда обыденность, тогда и скука тут же рядом. Если человек не прогрессирует, не развивается, то в обыденности будет пребывать. Там и скука, и уныние, и все что угодно. Только один день. Да, а раз обыденность, тогда один день похож на другой день. И повторяется все одно и то же. Так как человек, не прогрессируя, не развиваясь, все время остается один и тот же. Но если каждый день один и тот же. Скучно же, да? Но если человек движется вперед, то и все окружающее движется вместе с ним. Каждый шаг по пути к свету, по пути совершенствования, открывает нечто новое. Такой путь к свету никогда не повторяется, имеет свои характерные особенности. имеет все новые и новые области. Для человека, находящегося в постоянном внутреннем движении, никакой обыденности нет, а стало быть, и нет скуки в любом ее виде. Она заменяется, обыденность заменяется во всем беспредельностью, во всем ее бесчисленном разнообразии. Во всем бесчисленном разнообразии беспредельности. Окружающий мир растет вместе с человеком и обновляется вместе с ним. Вечно новыми глазами смотрит на все восходящий дух каждый день и каждый час. Вечно новыми глазами. У нас как с новыми глазами? Или у нас такая же обыденность, о которой здесь Владыка нам говорит? Как вы думаете на эту тему? Он же пишет и не просто так, каким-то чурбанам, а вот нам с вами. И каждый должен посмотреть, как у него с обыденностью. У каждого из вас как с обыденностью? Или, как он тут нам рассказывает, каждый день одно и то же. Но я понимаю, что это не для нас с вами. Открывая ту же книгу, ту же самую книгу, он читает ее как новую. Ибо выросшее сознание вмещает из нее, из книги, то, чего не вмещало вчера, позавчера, что не вмещало раньше. И тогда учение всегда наполнено неувядаемой свежестью и новизной для вечно растущего сознания. Вот каждый должен посмотреть, как у него. Если открываешь книгу учения, ну, а там все то же, чего я вчера читала, позавчера, прошлый год, позапрошлый, все то же. И чего? Общение с иерархией света? Может ли оно стать обыденным, когда каждый шаг по пути уже приносит новые возможности этого общения, когда при растущей восприимчивости они, новые возможности, постоянно расширяются и утончаются общение с иерархией? То, что не чувствовалось еще вчера, сегодня уже начинает выявляться, и то, что не воспринималось, начинает звучать. Вечная неудовлетворенность постоянно толкает человека на поиски дальнейших постижений, которым нет конца. Вечная неудовлетворенность устремляет ко все большему приближению, которое тоже безгранично. Где же тогда здесь место серому дракону повседневности? Ну, я понимаю, у нас повседневности, у всех присутствующих, серого дракона повседневности нет уже. Но уже один тот факт, что вы вот пришли, и тут что-то мы с вами разбираем очередной интересный момент, и вы сами там что-то читаете все время, изучаете. Поскольку главное у нас сейчас в нашей жизни – это изучать то, что дали нам силы света, для того, чтобы понемножку где-то как-то что-то пытаться применять в жизни своей. Вот это наша задача. Самое страшное преступление, как говорил великий Будда на этой планете, это невежество. Как свое собственное, так и остальных всех он. Вот мы с вами сейчас боремся с собственным невежеством. Правильно, да? Или я ошибаюсь? Вы поправляете, а то я могу наговорить что-нибудь тут. Повседневность – это статика. А беспредельность – динамика. Проснувшийся дух динамичен в сущности своей, так как в искре духа заложен вечный импульс к движению. Вечный импульс – это коренной импульс основы космической жизни. Только не пробудившийся дух позволяет сознанию погрузиться в стоящее болото обыденности. Но как только пульс жизненного импульса начинает ощущаться в духе, Эти толчки двигают сознание, и оно растет и расширяет свой кругозор непрестанно. Ну вот вы помните строение человека. Два треугольника. Нижний треугольник личности, верхний треугольник индивидуальности, а между ними сознание. Вот если сознание тащит вниз наша смертная животная личность, материальная личность, вот тогда сознание погружается в стоячие болота обыденности. А у личности как раз вот у ней астральщина, обыденность. А если дух начинает пробуждаться, он тогда сознание что? Начинает влиять на сознание. Не дает ему погрузиться в болото нашей смертной личности. В болото обыденности. Правда, засасывающая сила инертности может снова заглушить биение пульса искры духа. И первым признаком этого будет появление серого облака обыденности на горизонте жизни человека. Вспомним, как святой Серафим Саровский говорил, что самое страшное – это уныние. Уныние, когда нет внутренней жизни, она куда-то исчезла. Вот этот момент как раз. Засасывающая сила инертности может снова заглушить биение пульса искры. Он же говорил о унынии о ком? Вот человек занимается духовной жизнью вроде бы. Молитвы там читает, всю духовную литературу. А потом что-то вдруг надоело ему, устало. То есть вот жизнь прошлая, плотская инертность ее начинает снова давить на него. Как владыка пишет, заглушить может биение пульса искры духа. И первым признаком этого будет появление серого облака обыденности на горизонте жизни человека. И вот тогда постепенно все становится уже известным. Конечно, оно было вчера, позавчера, год, два назад. А потому скучным и надоевшим. Это означает, что продвижение приостановлено, и сознание топчется на месте. Нет движения. Не угонится серый дракон обыденности за идущим большими шагами. Он может лишь медленно ползать и обвиваться вокруг своей неподвижной жертвы. Ну, у дракона прыти нет, и устремленный человек легко перепрыгнет через его удушающие кольца. Ну, тут владыка рассказывает, с нами же такого не случается. Мы же особые совершенно люди, да? Супер. Мы же мудрецы, да, уже? Архаты, говорят, там за забором у нас здесь собираются. Или не архаты? Не знаю. Кто-то про секту говорят, что секта там. Когда в сознании во всем своем ослепительном блеске встает беспредельность, то серый дым обыденности рассеивается, как туман от лучей солнца. И если любовь от повседневности тускнеет, то это не настоящая была любовь. Настоящая любовь – это мощный двигатель, прежде всего. И в движении вечно обновляет любовь крылья свои, и пламя ее раздувается от вихря движения к свету. Видите, как к свету, если движется человек, то тогда любовь вечно обновляется. И каждый день – это пробный камень для каждого человека, который может стать или очередным подножием для восхождения, или преградой на пути, в зависимости от того, как относиться к нему, к этому каждому дню, к этому пробному камню. А в беспредельности даже каждый пробный камень не похож на предыдущий пробный камень. И в каждом преодолении есть элемент нового приложения сил. А следовательно, есть элемент роста новых способностей. Так летят клочья от серого дракона, дракона обыденности, когда дух решает пройти жизнь героем. Именно герой во всех сказках побеждал дракона, и никто другой. Любовь всегда двигала его на этот подвиг. Как у нас с геройством? Все герои, да? А кто еще не герой сегодня? Ну, руки поднимите, я еще, скажи, не герой. Многого хотите, да? Ну, кто такой герой-то? Ну, который борется со своей ужасной личностью, которую миллионы лет последние князь тьмы под себя приспосабливал. Личность у нас им выращенная. Он смотрит, сколько бегает везде по планете личностей. Они им выращены. И мы сейчас удивляемся, что там фашисты где-то опять появились, какие-то где-то там бандиты, где-то какие-то преступники, где-то наркоманы, где-то олигархи, которые грабят. Каждая банда олигархов грабит свой народ в разных странах, да? Откуда вся эта мразь на нашей планете? Это вот то, что выращено этим черным господином. Его ликвидировали, а эти-то еще ребята тут. Вот подвиг, видите. А для того, чтобы уничтожить вот всю эту мерзость, каждый человек должен внутри эту мерзость уничтожать. Иначе она наружу вылазит. Да. И только прилагаемое на деле учение света может быть вечно новым. В применении растет понимание основ. И каждый опыт открывает новую грань. Буква всегда неизменна. Буква одинакова в своей застывшей форме, а потому буква убивает. Но дух подвижен и устремлен. Он вечно нов в продвижении к свету. Потому дух животворит. Изо дня в день повторяют церковники слова учения, учения Христа, не пытаясь осуществить их в жизни каждого дня. И эти слова становятся мертвым привычным звуком, как, например, тиканье часов привыкшему уху. Тиканье становится неслышным. Так и эти слова, повторяемые каждый день, становятся таким неслышным тиканьем. Так можно покрыть пыльной ветошью лучшие слова. Видите как? Видите, нам грозит какая опасность. У церковников что-то осталось немного от учения Христа. Елена Ивановна говорит, что учение церкви, учение Христа как ночь и день. Ну, стало быть, что-то осталось там немножко в ночи у церковников. Что-то ночное там осталось. Вот это и есть учение церкви. Так даже это не могут усвоить и выполнять. Ну, 2000 лет, видите, что творится. А где-то в одном месте пишется, что именно там, где вот иудейское христианство поля материков стало занимать, там больше всего преступлений, все войны были там. Не помните такое место, где тут было? Да, ну вот слово становится жизнью при устремлении духа. И начинается бесконечное развертывание сокровенного смысла данного свыше слова. Знаете как? Когда учение человек стремится в жизни своей применять и выполнять, то оказывается начинается бесконечное развертывание сокровенного смысла слова, слова учения. Чем больше применяются слова учения света, тем больше тайн они раскрывают человеку. Только в применении можно понять учение света. Другого способа нет. Не применяешь учение в жизни, и понять его никогда не сможешь. Вот и все. Интересно, да? Накупил книжек, обложился книжками, все везде. Да. Пусть попробует кто-нибудь скажет, что я, понимаете, к свету не устремляюсь. Вон книг сколько. Да? Значит, все, уже устремляюсь. Могущая мститель Анна Петровна Блаватская открыла двери. Если их, людей-то, было немного, то не ее вина. Нужно было напомнить об утерянных знаниях, основ жизни тем, кто хотел вспомнить. Насильно знания не внедряются. Даются они только ищущим. Прокладываются ступени одна за другой, прокладываются приходящими посланцами Великого Братства для тех, кто стремится восходить. Конечно, в идеале имеется в виду все человечество, и оно само является свой отбор. Между прочим, пробивать костность сознания тяжелее, чем долбить скалы. Да, здорово. Костность – это скалы ментального мира. Костность – скалы ментального плана. Они более плотные, чем камни земные. Развитый дух ощущает эту окаменелость материи мысли. О, в интернете с этим постоянно сталкиваешься ночами. Но спать же некогда, окаменелость надо пробовать. Окаменелась материи. Да какое мужество надо было иметь великим учителям и посланцам их, чтобы противостать всем вековым нагромождениям заблуждений. Сейчас в интернете формулу такой выдашь, чтоб весь старый мир жил по формуле «возьми больше, отдай меньше». А большинство склоняется к тому, что вообще не отдавай этому никому ничего. Все только бери. А новый мир будет жить по формуле духа. Если те жили по формуле сатаны, старый мир, возьми больше, отдай меньше. Новый мир будет жить по формуле духа, по формуле Христа. Отдай как можно больше себе, возьми как можно меньше. У людей ступор какой-то. Прострация сразу в мозгах. Как это так? Столько миллионов только брали, тащили, и вся поповская религия везде. И у мусульман, и у этих христиан, у всех абсолютно, там же везде, подай, Господи, всего и побольше. И никто там нигде у них не говорит, на Господи. Развитый дух ощущает эту окаменелость материи мысли. Какое мужество надо было иметь, чтобы противостать всем вековым нагромождениям заблуждений? Ее растерзали бы, если бы не была под космической защитой. Растерзали бы, не дав написать и того, что было написано ею. Представляете? Как сказано нашей дорогой, любимой Елене Петровне. То, что без ее книг жить невозможно, не хочется. Там каждый раз открываешь, что-то новое находишь. Вот только тяжелый окружающий мир, очень такой скверный, мерзкий, у нас, мы же почти святыми стали же, да? Он этот мир вызывает раздражение. Или не вызывает? Раздражения нет ни у кого. Так вот, оказывается, владыка и по этому поводу нам советует, чтобы уберечься от раздражения, также нужна настороженность, как и вот в случае возгорания внутри огня, огня восхищения, огня любви к миру высшему. Можно понимать, что раздражение может быть вызвано каждую минуту. Можно понимать это. И потому надо быть начеку. Это дозорное состояние является предупредительной мерой против появления врага. Мера необходима, к тому же, так как жизнь земная со всей массой ее мелочей дает бесчисленные поводы для раздражения. Да? А чем мы раздражаемся? Ну-то рядом вроде нет такого же, как я или как она. А зато вещи же вокруг, они порой как-то не очень себя хорошо ведут, да? А? То выпадут, понимаешь, то порежут, то укусят. то упадут на ногу, не на ту. Но стойкость сознания, настроенного дозорно, очень поможет избежать этих ядовитых вспышек. Ну вот пошла в магазин, там кошелек где-то потеряла. Ой, какое раздражение. Или нет? Нету раздражения? Или смотришь там, вот цена там такая здоровая. Думаешь, вот зла не хватает, да? Вот, то есть денег не хватает. Ну, деньги тоже зло. Когда человек знает, что в каждый момент что-то может его раздражить и тем нанести ему и окружающему вред, если человек это знает, он проявляет осторожность и заранее обнаруживает возможность атаки врага. То есть он как бы настроен на то, как бы мне, вот понимаешь, не раздражиться в следующую секунду или минуту. Как у нас есть такая мысль или такая? Ну, как это называется-то? Вот когда у человека что? Чтобы не заразиться какой-нибудь болезнью, он что думает? То есть защита у него какая-то должна быть против этого, да? Вот против микробов у нас какая там защита? Надо установить состояние такой бдительности у себя, чтобы ничто не могло застать врасплох. О, это интересно. Состояние такой бдительности, чтобы ничто не могло застать тебя врасплох и не бросить в раздражение. Здорово, да? А как? Постоянно мы же среди разных вещей, среди разных людей, и внутри там полно всего, и живого, и не очень. И что делать? Состояние бдительности надо такой выработать, чтобы ничто не могло застать врасплох и бросить в раздражение. Чувствовать себя непрестанно перед возможностью вылазки врага с любой стороны. Это будет лишь пониманием земной, тяжелой и тонкой невидимой обстановки. Да, в тонком же мире мы не видим. А здесь видим, но обстановка земная тяжелая очень. Враг может проявиться изнутри, и к этому приходится быть готовым тоже. Для удачного прохождения по пути к свету требуется вся собранность и настороженность. Только тогда ничто не задержит путника. Да, возможности нам посылаются постоянно. Но они могут быть осуществлены нами только при определенных психофизических условиях. А что такое возможность? Кто знает? Ну, Владыка, конечно, не ждет от нас ответа такого быстрого. Он говорит, возможность – это энергия определенного качества. Запишите там какой-нибудь извилины наших мозгов. Возможность – это энергия определенного качества. Посланная – энергии, смотрите, посланные. Кем-то же посланные, да? В данном случае откуда? От темных, от других людей или от светлых сил? Откуда посланные? Ну, человек, если хочет совершить преступление, ему же надо возможность тоже дать. Значит, силы тьмы что делают? Энергию определенного качества посылают. А если свыше? Тоже. Посланная возможность или энергия определенного качества входит в сферу человека и создает там известное магнетическое напряжение, которое, входя во взаимодействие с энергиями, находящимися вне сферы человека, вызывает нужные реакции, выражающиеся в так называемых обстоятельствах жизни. О, здорово! Вот это многое объясняет. Когда знаешь, что такое возможность, раз это энергия определенного качества, а если в личность туда вниз опускается, в том районе, то это энергия определенного свойства. То, что в сферу личности попадает, она сразу же присваивается личностью. Поэтому она уже не качество, а свойство. А то, что служит силам света, это качество. Энергия определенного качества. То, что для личности определенного свойства. Потому что дух никогда ничего не присваивает. Это противно его природе. А личность, материя, она всегда все тащит к себе и побольше. Всякий, кто живет интересами личности, обречен на самоуничтожение. Ну, помните того, этого, как его, царя, который эту антилопу хотел золотую, которая ножкой стукала, и золото летело, летело, и задавило этого, и он концы что? Под золотом отбросил. Понимаете? Концы, за которые держался в этой жизни. А за что он тут держался? За материю грубую этого мира. Видите, как интересно? Возможность, посланная в сферу человека, создает там известное магнетическое напряжение, которое, входя в взаимодействие с энергиями, находящимися вне сферы человека, ну, снаружи, вызывает нужные реакции, выражающиеся в так называемых обстоятельствах жизни. И тогда, да, так мы говорим. Мол, вот обстоятельства складываются удачно. Значит, посланная энергия, энергия возможности, сочеталась с другими энергиями, окружающими человека. И он либо совершил что? Подвиг, героем стал, либо стал жутким преступником. Ну, возможность создать, сотворить преступление, это такая же энергия откуда-то идет. Силы тьмы посылают. А человеку теперь надо посмотреть, надо с ней, с этой энергией, с этой возможностью сочетаться или не надо. Но энергия возможности должна быть принята сферой человека для того, чтобы повлиять на его судьбу. Иначе говоря, ему надо вступить с ней, с энергией определенного качества или определенного свойства, то есть вступить с ней, с возможностью в сотрудничество. Чувствуете, какая здесь такая мощная вот эта вот психология? Психологи, наверное, это и не изучают. Не, ну если какой-нибудь психолог дойдет до того, что будет изучать письма Блаватскую, труды Рерихов, может быть, тогда у него действительно психология будет высокого уровня. Ну, сферу его понимания, конечно. Непринятая энергия определенного качества или определенного свойства, непринятая возможность, одним словом, не произведет воздействия и не поможет человеку стать святым или преступником. Соприкасаться можно лишь высшими принципами. А мы чем соприкасаемся? Ну, Владыка нам рассказывает. Соприкасаться можно лишь высшими принципами. Потому всякое иное соприкасание в лучшем случае всегда временно, а в худшем случае разрушительно. Так что подумаем насчет соприкосновений, как у нас. Земное, если человек земным соприкасается с другим человеком, оно разделяет таких соприкасающихся. А если соприкасается двое надземным, то надземное соединяет. Правильно, да? Владыка написал. Не ошибся он? Понятие расстояния тоже от земли. Ну, то есть, вот расстояние, любые расстояния у нас связаны с этой землей. Правильно? Вот там метры, километры, понимаешь? Даже к звездам мы говорим, ой, там столько световых лет надо лететь. А это все расстояние. Так вот, понятие расстояния тоже у нас взято от Земли. Поднявшись над Землей, мы оказываемся в сфере общения, где нет расстояний. А как же без расстояний? И с жителями дальних высокоразвитых миров можно объединиться лишь в сфере высших устремлений. То есть земным, материальным, с ними не пообщаешься, не обнимешься, не поцелуешься. Чай из общего чайника не попьешь, правильно? Наука и искусство в их высоком аспекте также сферы объединяющие в высоком аспекте. Оказывается, у науки и искусства есть и низкий аспект, Стало быть, его надо что? Остерегаться. Но сфера сердца духа есть безусловное место. Место высоких встреч. Сфера сердца нашего. Там, где пребывает дух наш. Это безусловное место высоких встреч. Безусловное. И что, без всяких условий? Ну да, так-то вот, если здесь встречаться на материальном уровне, то всякие условия здесь у нас. То это мешает, то-то. Да? То того нет, то этого. Что-то мешает все время. Для материального контакта. Земной мешает. Либо его не хватает, либо его много слишком. А в сфере духа там безусловное место. То есть условий не надо никаких материальных. Вибрация сердца дойдет до дальних высокоразвитых миров и вызовет ответный отзвук. Вибрация сердца. Стало быть, не вибрация нашего мозга, не вибрация нашего языка. А чего? А какие у сердца вибрации-то? Кто занимался вибрациями сердца своего? Что это такое? Ты что, друг мой? А нет, еще живой, да? Да. Так вот, вибрации сердца дойдет до дальних высокоразвитых миров и вызовет ответный отзвук. Этими нитями света пронизано пространство космоса. По ним, как ток по проводам, идет благодать и несет свет и силу к месту соединения. Пронизано пространство нитями света. Кто-нибудь их видит? Ну, летают, скажем, перед глазами там всякие молнии. Может быть, это? Да нет, наверное. Ученик становится сотрудником тогда, когда начинает сам двигаться. А если кто-то его двигает, то что? Сотрудником не становится, стало быть. Если его кто-то двигает, так он разве сотрудник? Двигатель внутреннего горения, не сгорания, а горения, двигатель внутреннего горения присущ ступени сотрудничества. Как у нас с двигателем внутреннего горения? У кого двигатель там уже работает? Ну, понятно, что вы скромно промолчите. Можно разделить путь ученичества на две стадии. Смотрите, момент интересный. Можно разделить путь ученичества на две стадии. Первый случай, когда двигатель вставили снаружи, изнутри. А также другой случай, когда двигатель появился изнутри, а не снаружи. Ученик остается учеником, но он уже другой ступени, когда двигатель появляется у него изнутри. Значит, ученик тоже, когда двигатель кто-то совне ему вставил. Почему тяжкие токи вызывают из недр сознания тяжкие неизжитые мысли и чувства? Потому что эти токи по качеству своему соответствуют тягостям, лежащим грузом на сознании человека. Темные пятна пространства вызывают к действию темные пятна в человеке. Откуда у него темные пятна? Неизжитые мысли и чувства. Ну вот пришел человек, начал здесь жить недавно, а у него уже неизжитые мысли и чувства, и тяжкие они в сознании его. И что? Откуда они взялись-то? Ну, вся наша сегодняшняя жизнь – это что? Она изготовлена нами в прошлом. Вся эта так называемая карма наша. Хорошая, не очень хорошая, скверная. То, что мы для себя создали. Вот оттуда мы ее принесли. В недрах сознания она у нас находится. Вот такая жуткая карма. Если там тяжкие, неизжитые мысли и чувства есть. И вот как только в пространстве появились темные пятна, и они по созвучию вызывают к действию темные пятна в самом человеке. А если они уже изжиты, и сознание к ним больше не возвращается, держа свой астрал под контролем, то он будет в таких случаях ощущать тоску и мучительную тягость, но зато без всяких личных выявлений. Они изжиты, вроде бы. Астрал хотел бы себя показать, но выявить себя не может, а вот ощущать тоску и мучительную тягость он будет. Память о прошлом же, да? Ну, там гадости какие-то творил наш астрал же в прошлом. Это же его сфера. Все прошлое – это его царство, по сути дела. А тут еще князь Тьмы нам усердно помогал астрал наш уродовать. Если тьма, наползающая при смятении пространственном, не имеет в человеке ничего своего, то она не вызовет в нем потемнение сознания конкретного человека. Потому периоды тяжких токов можно рассматривать как проверку сознания. Можно рассматривать их как выявителей глубинных пятен в духе человека. Химизм солнечных пятен может привести людей, не изживших звериных инстинктов в себе. Химизм солнечных пятен может привести людей к состоянию войны. Но те, кто поднялись над инстинктами и страстями, примут тягость химизма, и в них лишь усилится стремление к подвигу противодействия силам тьмы. Противодействию тьме, вызываемой химизмом солнечных пятен. О, вот 18-й год, там как раз будет 5 затмений. Вот там сильнее начнет все выявляться. Заметим, как возрастает озлобленность, как вырастает раздражение в людях, как увеличивается страх в дни тяжелых токов в пространстве. А возрастает только то, что существует. А если не существует, то и возрастать нечему. Можно также заметить, что активное противодействие тяжелым токам в результате дает большой подъем, то есть как бы прыжок сильного там трамплина. По закону нагнетения энергии всякое противодействие, всякое противостояние уже нагнетает энергию, особенно когда это делается сознательно во имя света. В этом противостоянии заключается и помощь свету, и особенно сильное примыкание к свету. То есть идет как бы проверка лояльности человека. К чему он больше тяготеет? К свету или к тьме? К светлому будущему или темному прошлому? В солнечный день все улыбаются. Но улыбка невидимому солнцу в час плотной тьмы будет лучом во мраке и шагом к свету. Все, желаю вам успехов, двигаться к свету.